Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Завершается пятница страстная. Уже, вот как мы только что обсуждали в нескольких программах, до этого очень такой день напряженный, наверное, самый скорбный день в году, но тем не менее, вот уже к вечеру его, когда основные богослужения, самые скорбные, которые посвящены напрямую крестной смерти Спасителя, совершены, уже постепенно мы переходим, наверное, эмоционально от скорби к радости. Вот сейчас мы в том моменте, когда вот-вот-вот она сейчас, эта радость уже будет нам открываться, а скорбь как бы уступать ей место. У нас в гостях сегодня клирик Высокопетровского монастыря иерей Алексей Алексеев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И помощник наместника Высокопетровского монастыря Максим Лазарев. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Честно говоря, вот сейчас Костя вводил нас в эту тему. Я сижу и думаю, а для меня, знаете, Великая Суббота уже, может быть, конечно, это не очень правильно, но эмоционально, я же все-таки я женщина, я человек эмоциональный. Для меня это уже такая, ну, почти Пасха.
Почти Пасха, да.
Почти Пасха. Это такое радостное ощущение, когда ты понимаешь, что уже все.
А вы знаете, вот тоже богослужение, которое мы завтра будем совершать, Великую Субботу, Великая Вечерняя, соединенная с литургией Василия Великого, с чтением большого количества параемий, она ведь по-настоящему-то пасхальная. Она да. И есть пасхальная, а та литургия Иоанна Златоуста, которая сейчас служится в ночь на Пасху, да, это уже более позднее установление, а вот в субботней литургии содержатся все вот и пророчества о воскресении Христовом, в том числе и песнопение о сошествии в ад, что мы вспоминаем в субботу.
Смотрите, некая такая какая-то парадоксальная вещь возникает. С одной стороны, мы говорим, что вы говорите сейчас, что вот это богослужение субботнее, оно уже пасхальное, то есть обращающее нас к радости, и тем не менее любой, кто вот посмотрит церковный календарь и как-то увидит, что в субботу этот день, вроде как церковь, вспоминает сошествие Христа в ад, вот любой, кто это увидит, может задать вопрос, а что, как вот этот ад, да, вместо того, что мы считаем всегда, ну, это страшное место, да, место, которое даже чисто ассоциативно у нас
противоположное
связано с какими-то
небу.
Ну, страшными мучениями, чем-то очень черным и зловещим. Ну, в принципе, вот в языке слова-то оно такое негативное, вот ничего в нем нет хорошего. И тем не менее оно встречается вот
здесь,
именно
наверное,
в этот день.
Вот этот свет в ад как раз и переносит Христос.
А вот расскажите
об этом. И поэтому
у
меня это вот восприятие Великой Субботы, да? С одной стороны, ад мы говорим, да? Но мы помним, что Христос пришел с проповедью на землю, да, и проповедовал очень долгое время для грешников. Я пришел грешников, чтобы призвать их к покаянию, да. Но осталось еще место, где Христос со своей проповедью не пришел, да. И вот как раз сойдя со креста, да, Господь спустился в ад и там стал проповедовать умершим. Не только ветхозаветным евреям, да, но и всем умершим людям. Да. Кто-то ожидал пришествия Мессии, да, а кто-то даже о нем и не знал. Да. Если мы так представим, вот греческие философы, да, Сократ или Платон, или другие философы.
Почтеннейшие, достойнейшие мужи.
Да, достойнейшие мужи. И ведь святые отцы говорят, что вот эти греческие философы, они предвосхитили пришествие Христова своим именно размышлением о бытии мира. Да?
Иногда их даже называют христианами до Христа.
Да, да, до христианами до Христа, я как раз тоже об этом говорю. Да? И вот интересно, а они восприняли проповедь Христа, вот когда Господь говорил о своем воскресении, да, когда Он пришел вывести этих людей из ада. Они приняли, мы, конечно же, не знаем, приняли древнегреческие философы проповедь Христа. Это, ну, это мы узнаем потом все вместе, да. Но сам этот момент проповеди Господа, да, о том, что и в аду, разрушая врата ада, Господь спускается к Адаму и Еве, к тем людям, которые послужили нам во осуждение, да, которые стали причиной появления смерти, да, нарушения закона, который Господь дал людям, первым людям. Да. И вот, обращаясь с проповедью, в том числе и к Адаму и Еве, разрушая адские врата, Господь выводит, и здесь дальше возникает много вопросов, кого выводит, да, только ли ветхозаветных праведников, или, может быть, всех тех людей, для которых проповедь Христа тогда имело отклик в душе, да? Может быть, это и были как раз те самые греческие философы или еще люди, которые искренне жили по нравственным принципам своего времени, да?
Вы знаете, если посмотреть на изображение этого праздника, сошествия Христа в ад или воскресения Христова, ведь икона-то она одна и та же, тоже не сразу начинаешь это понимать, только со временем, потом вглядываясь в эти образы, понимаешь, что вот Спаситель, икона воскресения Христова, это он не на чем он там стоит вообще, вглядываешься, потом начинаешь какую-то информацию искать, читать, и выясняется, что это, оказывается, две створки двери. Он так, выламывает двери ада, и на них стоит, и каким-то очень стремительным движением спускаясь вниз, на что указывает развивающаяся одежда, то есть что как правило, Спаситель изображается уже, ну, то есть там статичная фигура.
С другой стороны, можно посмотреть, что Господь крестом сошел в ад, да? Можно представить, что вот эти две створки дверей, пересеченные, это как некоторый такой прообраз креста, с которого Господь сошел и которому он сошел как раз в ад. Да?
А так это сначала и воспринимается, потом уже становится понятно. Так вот, стремительное движение вниз. На одних изображениях это как развивающиеся одежды вслед за ним. И другие есть изображения, когда показано, как Господь берет за руки Адама и Еву, и видно, что он берет их не за кисти, а за запястья. То есть вот за запястья, когда мы берем, это понятно каждому человеку, который пытался, например, ребенка поднять с земли за руку, да, то есть за ладошку не очень получается, за пальцы, а если за запястье взять, то это гораздо более продуктивно, сильнее движение получается. Так вот, он как будто бы прям каким-то очень сильным движением вытаскивает оттуда людей.
Вот как раз именно на этой иконе, наверное, изображено не сошествие в ад, да, а выход уже, момент воскресения Христова, потому что икона воскресения Христова. Мне кажется, радиослушателям будет интересно еще вот эти две разные иконы, да, это одна навеянная латинскими какими-то западными веяниями, где Господь, как бы победитель, выходит из пещеры, да, в которой он был похоронен, из гроба, да. Не совсем каноническая икона, но во многих храмах она
встречается,
есть.
Тоже.
Да, и есть более такая восточная икона, где богословие более так красиво описано, да, как богословие в красках, чем является икона. Вот то, о чем мы сейчас говорим, сошествие или выход Христа из ада, когда он вывозит ветхозаветных праведников. Настоящая икона воскресения Христова. Да? Знамя Победы такое. Да?
И это очень, знаете, именно стремительное движение, опять же, так, как кажется, быстрее туда сказать всем, что смерти больше нет, пошли со мной. Все наверх, все, все спасены, все, кто хочет.
Все, кто воспринял проповедь Христа. Конечно, богословы по-разному относились вот именно к этим моментам, а кому была проповедь, а кого он конкретно вывел, но большинство таких православных богословов, классиков, да, как Каппадокийцы, там, Василий Великий, они говорят, что все-таки всех, кто воспринял проповедь Христа, тех он вместе с собой и вывел. Ведь было бы несправедливо, если бы человек воспринял весть о воскресении Христовом, о пришествии Мессии, и его бы не вывели, да. Здесь все-таки душа откликнулась. Наверное, как и ко многим сейчас людям, когда проповедь обращается, когда мы с амбона обращаемся, или Слово Божие, Евангелие обращается, вот хочется, чтобы сердце человека откликнулось, да, на эту проповедь о воскресении Христовом. Ведь не случайно вот из года в год мы проживаем вот все евангельские события, начиная от церковного новолетия, от Рождества Богородицы и заканчивая вот успением Богородицы. Да, и как апогей – это праздник праздников и торжество и торжество. Да?
Мне бы хотелось сейчас к нашему второму гостю обратиться, вот к Максиму. Максим, я для радиослушателей поясню, но это было понятно из представления, человек не в сане, то есть мирянин. Сейчас мы говорили с отцом Алексеем о сошествии в ад, и вот священнику очень органично говорить о богословии, объяснять это исторически, богословски, а вот кто-нибудь сейчас слушает и думает, ну хорошо, ну вот есть дилемма богословов, кого вывел Христос из ада, того или другого, вот есть иконография, да? Ну вот живу я своей обычной жизнью ежедневной, вот мы с вами миряне. Мы ходим в церковь или не ходим в церковь, вот живем. И церковь нам сообщает, что вот Великая Суббота, день сошествия в ад.
И что?
О чем я должен задуматься? То есть, понятно же дело, что когда церковь так пристально мое внимание обращает именно на этот сюжет, именно на это событие, грубо говоря, я должен о чем-то задуматься. Это какой-то, ну, как говорят, месседж. Вот о чем мы могли бы задуматься, когда мы вспоминаем о сошествии Христа в ад?
Ну, на мой взгляд, Это самое послание как раз-таки говорит в первую очередь о том, и это самый важный для меня момент, что ничего не потеряно никогда. Христос, опять же, немного сложно говорить про людей нецерковных, которым, может быть, эта тема в принципе далека, но вряд ли они нас будут слушать. Те же, кто хоть как-то к этому прикоснулись, они здесь сталкиваются с тем моментом, что любовь Божья, она распространяется не только даже на людей, да, даже на те места, куда она, в принципе, доходить не должна. И если ни у первых праведников, ни у первых грешников не было, в принципе, возможности соединиться с Господом, они, кто-то ждал и чаял этого момента, кто-то, в принципе, может быть, об этом не думал. Но тут у них эта возможность появляется. Христос охватывает собой весь мир, абсолютно весь мир, и ну, для меня это надежда, в первую очередь надежда.
Надежда, вы знаете, это такое очень для кого-то, может быть, эфемерное понятие. Надежда на что? Надежда, на чем она может быть основана? Надежда, ну, надейся себе, хорошо, а я пойду лучше делом займусь. Это же, чем вы подкрепляете свою надежду?
Но для верующего человека здесь все просто. Мы подкрепляем надежду Господом, это понятно. Как я сказал, для совсем людей, далеких от церкви, ну, тяжело мне сейчас встать на эту позицию, потому что все-таки в сознании уже срастаются, да, некоторые моменты, и мы, наше мировосприятие, оно определенным образом отражается на всей нашей жизни. Поэтому, конечно, для верующего человека надежда подкреплена Господом, она на нем основывается, она к нему стремится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Алексей Алексеев, клирик Высокопетровского монастыря, и Максим Лазарев, помощник наместника Высокопетровского монастыря, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». У нас уже прозвучали здесь слова, скажем так, о цели, если так можно выразиться, сошествия Христа в ад, да, о том, что ад разрушается Христом. То есть, когда в ад спускается человек, умерший безвинно, человек непорочный, Бога-человек, сам Бог, сама жизнь, сам свет, то все, вот этот адский склеп просто разносится в щепки, потому что он не может это принять. И это, в общем-то, мне кажется, одновременно и богословская мысль, ну и что-то, что нам можно на уровне ощущений и эмоций очень легко понять, и вот этому довериться, этому образу, как минимум как образу. И пытливый ум может все равно спросить, ну хорошо, вот вы сказали, что Христос ад разрушает. Тем не менее, все равно мы часто слышим о том, что вот грешники попадут в ад даже после того, как ад Христом разрушен. Что это значит? Как мы в этом смысле говорим об аде? Так он есть или его уже нет? Отец Алексей.
Не, несомненно, ад есть. В этом смысле мне вот вспомнилась одна такая сирийская легенда о том, что Христос снисходит в ад и беседует со смертью. Да? И смерть удрученно как бы для себя замечает, что «А что же я теперь буду делать? Ведь праведники выходят, все разрушено». И тут, вот, может быть, к сожалению, да, у смерти возникает такой момент. Человек ведь все равно продолжает согрешать, да, и после пришествия Христова кто-то и на земле ведь воспринял, как апостолы пробовать Христа, кто-то и не воспринял, и даже стал богоборцем, да. И таких среди евреев людей было очень много в то время, да, те же самые фарисеи или первосвященники. И грех остался в их жизни. Смерть тогда разрушается, когда мы принимаем проповедь Христа и начинаем свою жизнь менять, да? Но для тех людей смерть, получается, осталась. Надежда появилась для праведников, для тех, кто принял проповедь Христа, как здесь, так и там, как в мире небесном, так и в мире земном.
Есть, вы знаете...
Ведь смерть не перестала существовать в этом смысле. Распечатались врата и рая тоже, да, и... Христа кто встретил в раю? И там уже было несколько человек. Так, ну,
был благочестивый разбойник.
Был благочестивый разбойник, был благочестивый пророк Моисей, несомненно. Да? Был, несомненно, пророк Илия. который на колеснице живым вознесся, да, был, несомненно, праведный Енох, один из ветхозаветных праотцов-патриархов. Да.
Про которого практически ничего да. не известно.
Да, и существует мнение насчет апостола и евангелиста Иоанна Богослова, да, а еще не умрет, ну, пусть пребывает, да, то есть его кто-то встретил. А с другой стороны, а кто последний праведник, сошедший в ад? Мы его имя прекрасно знаем, это Креститель Иоанн, да, это предтеча. Человек, последний ветхозаветный пророк и первый, как бы...
Ну, имеется в виду последний перед Христом.
Да, вот да, да, да.
Именно успел еще в тот
не
ад,
Бога
который
человек,
Христос
но,
пока не
но еще человек, да, да, но еще человек. Тут правильное замечание.
И
да.
который mm-hmm. мог там, уже спустившись... сказать о том, что спасение близко.
Уже мог тоже проповедовать, превосхищать именно самого проповедь Христову.
Собственно, что он на земле да. делал.
То есть, когда мы говорим о том, что ад все равно существует, но мы, если мы верим в Бога, мы не можем отрицать вот того, что есть место, где будут люди, которые Бога не приняли. То есть, мы говорим не о том, что это место, где тебя будут... мучить, истязать, жарить на сковородках, как это иногда вот
очень
считают.
Интересная такая средневековая аллегория.
Мы
да?
говорим о том, что это вопрос... Теперь это вопрос не предопределенности человека, а вопрос его выбора.
Вопрос его выбора,
то есть
конечно.
Ты теперь... Для тебя открыт путь, чтобы для тебя ада не было. Если ты идешь за Христом, то вот ты как бы... Ты совершаешь свой выбор. Если не идешь и отказываешь, то тогда вот ты идешь в другую сторону.
Ну, как современному человеку объяснить, что такое ад? Да? Как вот именно... Секулярно, может быть, человеку объяснить, что такое ад.
Мне кажется, Льюис это прекрасно сделал в книге «Расторжение брака», которую мы часто поминаем здесь, в нашем эфире. Есть же такое прекрасное выражение, что Царство Божие внутри вас есть. И точно так же ад, он, получается, по аналогии тоже может оказаться внутри человека.
Несомненно.
И если... То есть это момент личного выбора. С кем ты и где ты. И этот образ серого города, описанный Льюисом, из которого в любой момент можно уехать, сев на автобус, но огромное количество людей этого не делает просто потому, что они тут за что-то держатся, у них тут то жилище, то там какая-то богословская конференция, там надо обязательно выступить, у него уже доклад по поводу там какого-то сравнительного богословия 15 века и 14 века, что-то там какое-то вот... Их держат там какие-то дела, их держат там дома, их держат какие-то планы, их держат какие-то люди, с которыми они пока еще не довыяснили отношения, они не могут оттуда уехать, пока не скажут кому-нибудь, что ты свинья, простите за это выражение. Ну, вот примерно так это все выглядит.
Даже попав на экскурсию в рай, они все равно садятся и уезжают обратно, потому что просто пока не могут это воспринимать. И здесь, наверное, о милосердии Господнем вот тоже очень чувствуется это, ведь ад – это не то место, куда тебя Господь посылает для наказания. Вот мое такое восприятие – это то место, где ты… Это так далеко от Господа, насколько ты сам далеко от Него хочешь уйти, потому что ты не можешь его воспринимать. Тебя, что называется, просто разорвет, и это будет невозможно.
То есть это такое место, где
Бога
нет?
Где нет Бога, да.
А почему? Потому что человеку, видимо, дискомфортно в присутствии… В присутствии Бога.
Невыносимо, наверное, да? Он не может терпеть славы Божией, ну, скорее всего, так. Мне вот почему-то вот в связи с этим вспоминается такая ветхозаветная история. Вы помните, когда Моисей поднимался на гору Синай, да? Он лицом к лицу беседовал с Богом, а потом Моисею приходилось носить вот завесу, которая покрывает его лицо, потому что сияние славы, вот свет исходил, да, от лица Моисея, и другие не могли этого выносить. Вот, наверное, вот, чтобы оградить... Вот, может быть, тоже милосердие Божие по отношению к грешникам.
Ну, да, но у нас есть такое иногда, нам просто думать вот об аде и рае, как о двух таких полюсах, двух равновеликих категориях, вот, и вот одних Господь, значит, туда, а других наказывает в другую дверь, вот в адскую, в такую красненькую, а там есть, видимо, синенькая или беленькая, вот туда хороших людей. Но ведь мы, вот то, что мы сейчас говорим, получается, это совершенно неверное представление, то есть это не две равных возможности, да, равновеликих полюса.
Вот Господь... Это получается осознанный выбор все равно, это
да,
выбор человека.
Господь сошел в ад, в место, где нет Бога, когда Бог пришел в место, где нет Бога, этого места больше нет, все, вот нет
его
больше.
Не стало.
Его не стало. И теперь, в общем-то, всем вот можно в ту дверь, которая беленькая. Но если ты не хочешь, то где-то есть уголочек, тот, кто не хочет, может там остаться. Вот, но это уже твой выбор. То есть, вот...
Это у Льюиса, опять же, в «Расторжении брака» гениально изображено, когда этот регулярный рейс, автобус, курсирующий между серым городом и этим небывалым по красоте садом, выпархивает на поверхность этого сада, выясняется, что выскочил он из какой-то крошечной расщелины, там какой-то трещины даже в стене, которую невозможно, в скале, которую невозможно найти, если отойти от нее на два шага.
И все же и я уже невозможно хочу, заметить. Может быть, так дополнить вот ваши слова. Все-таки грешнику в аду, ой, как плохо, да? И почему молимся, да, за усопших своих, за близких, да? Чтобы как-то облегчить их страдания. Попадая в ад, человек понимает, что это ужасное место, да?
Откуда мы это знаем? Откуда?
Ну, в обычной
вот
же
так
даже...
Так уверенно ведь об этом говорит.
В обычной жизни предвосхищаем вот, это все.
Даже Евангелие, помните, вот о праведном Лазаре и богаче, да, о богаче и праведном Лазаре. Один оказался на лоне Авраамом, а другой, ну, омочи хоть немножко, да, вот холодной водой, хочешь, да, выведи меня, скажи моим оставшимся на земле, что здесь, ой, как плохо, да.
Пусть они изменят
свою жизнь. Да, да, пусть они изменят свою жизнь. Да.
Вот, Максим, вы начали, да, про то, как мы это можем как-то,
конечно,
ну, предугадать,
как-то, да,
вот откуда, почувствовать в нашей обычной жизни.
Откуда мы знаем это здесь, да, про то, что как в аду плохо и так далее, но посмотреть на человека, который много пьет, которому, ой, как плохо по утрам, это те самые страсти, условно говоря, да, которые его отделяют от Господа здесь. И точно так же будут отделять его и там. Но здесь он может похмелиться, если мы говорим о такой обыденной ситуации, там он похмелиться не сможет. В душе он всегда будет хотеть выпить, там, уж не знаю, чего конкретно, и никогда не сможет это утолить.
Я,
да?
Вот я слышал на такую мысль, что Бог дает человеку почувствовать какие-то вот отблески рая и какие-то крупицы ада, уже в его жизни просто через внутреннее состояние. То есть, когда нам бывает... Ну, вот бывает у каждого такое внутреннее тепло, спокойствие, свет на душе, какое-то абсолютно тебя ничто не может из этого состояния выбить, ты чувствуешь какую-то, ну, любовь и дружбу и ласку ко всем окружающим, тебе, в принципе, хорошо. И это состояние, которое возникает как-то само собой, иногда беспричинно, но ты в нем, как митрополит Антоний Суровский говорит, ты как-то живешь в мире в полноте. Вот ты эту полноту в эти секунды, может быть, мгновения проживаешь. Вот это вот то, как будет с нами в раю, только всегда. И вот противоположное состояние, не знаю, бывает, ну, наверное, у каждого такое состояние тупой въевшейся злобы. Вот ты не можешь заснуть, пока там на кого-то не накричишь, не выговоришься, кого-то не осудишь так до конца, и тебя это не отпускает. Хочешь заснуть, а не можешь. Вот, наверное...
Пойду на кого-нибудь поору, встаешь с кровати, ищешь на кого.
Ну, вот и такое бывает, да, и вот, наверное, это в каком-то смысле та крупица, может быть, того, что мы называем адом, здесь почувствовать.
Та крупица, вот я тоже хотел обратить внимание, что если даже самое тяжелое земное страдание, да, которое мы здесь вот сейчас в этой временной жизни можем претерпеть, умножить на какое угодно большое число, в крат, да, то это будет... маленькая толика вот тех страданий, которые будет там, где нет Бога, да.
Но слава Богу, то же самое
радости можно сказать. Да, можно сказать. Слава Богу.
Слава Богу. Ну, это получается тогда такая показательная порка.
Почему показательная?
Ну, потому что вот человек жил неправильной жизнью, тогда он отправится в ад, и там его мучения будут такими сильными, что представьте, самые сильные мучения на земле, умножьте их на 10. Понимаете, а где же тогда милосердие Божие? Вот где тогда, в чем оно здесь,
ну,
в этой конкретной ситуации?
Ну, как раз милосердие Божие оно и было, когда Христос сошел в ад. Ну, мы забываем, да, вот сегодня, крестная смерть, да, страдания Христова ради человека, ради человечества, да, вот максимум, апогей, да, вот всей евангельской такой истории о смерти, да. И сошествие в ад, сам Бог, всесовершенный, всемогущий, вседовольный, даже до ада себя... низвел, да, то есть это тоже так самоуничижение, да, вот добровольное такое самоунижение Господа, да, входя туда, где только зло, да.
Знаете, мне кажется, вот милосердие Божие, то, о чем ты говоришь,
это вот...
как бы оно в том, что мы не можем судить другого человека, то есть вот эти вопросы, грубо говоря, там есть наказание за неправедную жизнь, будет ли оно, каким оно будет, что оно будет таким, что ужас, или воздаяние будет таким, что просто счастье, блаженство. Это вопросы, которые только я сам могу про себя Богу задавать и сам к себе адресовать. Но мы в этой студии, собравшиеся, не можем ни про кого другого сказать, что вот он так жил, вот он так грешил, и, конечно, его Господь потом накажет. Мы этого не знаем. Только он и Господь это знают. Это тайна двоих. Мы можем только об этом говорить либо ну, совсем вот абстрактно-философски, либо применительно только конкретно лично к себе. Вот в этом, мне кажется, милосердие Божие, что мы не знаем, а у Господа с ним свои отношения, у каждого.
А мне еще кажется, знаете, что ну, так у нас сегодня эфир складывается из области, а мне кажется, что, потому что тема, которая, да, сошествие Христова, она, наверное, одна из тех, которые до конца будут отчасти гипотетическими. Но, тем не менее, мне кажется, что и в нашей жизни бывает такое, что, пребывая еще здесь, на земле, человек чувствует себя живущим как будто бы в аду. И бывает так, что человек, живущий здесь, чувствует себя как будто бы пребывающим в раю. И парадоксальным образом это может не зависеть от внешних обстоятельств. Это может зависеть от внутреннего состояния человека. И самый, наверное, яркий в этом смысле пример – это 30-е годы 20 века, лагеря, ужасные сталинские лагеря, куда отправляли людей сотнями, тысячами, где они гибли в чудовищных условиях, и были среди них те, кто... Нам сложно сейчас, то есть мы не имеем права их за это судить, вообще никто не имеет права их за это судить, но одни люди чувствовали себя при этом так, а другие чувствовали себя иначе, потому что были среди них люди, которые, вот внутреннего света которых даже такие обстоятельства не поколебали. Даже в таких условиях, а в ситуации свободы, в которой мы сейчас пребываем, пожалуйста, есть люди, которые сами себе устраивают ад, опускаясь в череду каких-то бессмысленных событий и обессмысливания жизни, мне кажется, это же тоже сродни переживанию ада. Это же получается, что ты уже в том состоянии, когда Бога рядом с тобой нет. Потому что если смысла нет, это значит, что, в принципе, Бога нет. Я могу ошибаться, но это просто на правах рассуждения.
Когда рассказывали про 30-е годы, мне почему-то вот вспомнилось вот Соловецкий монастырь, да, и большое количество священников, архиереев, и как они находили радость, да, в Христе, когда они из подручных предметов делали вот богослужебные одежды или священные предметы, на которых совершается да, в замену. И для них радость была вот это вот пришествие Христа, божественная литургия, да, приложение святых даров, причастие. Да, это вот для них было вот это вот воскресение Христово вот в жизни, да, вот отдушина какая-то, да, вот это и была для них апогея жизни их, там, лагерной жизни, они ждали этого воскресения или этого праздника ждали.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, да, знаменитая фраза, которую часто цитируют, что в тюрьме Христос близко. Нигде у меня не было такой молитвы, как в тюрьме, говорил отец Иоанн. То есть Христос близко, а рай близко.
И если даже там можно так ощутить его близость, то что тогда уже говорить о нас, людях, живущих на свободе, действительно от нас зависит.
Иерей Алексей Алексеев, клирик Высокопетровского монастыря, и Максим Лазарев, помощник наместника Высокопетровского монастыря, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».